Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня прямой эфир, как это у нас обычно повелось, если, конечно, я не в разъездах. И особый привет тем, кто меня слушает в прямом эфире. Кто не в прямом эфире, тоже привет, но не особый. Просто привет. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Сегодня 1 мая, 1 май, мир, труд, май, отмечают советские граждане, которые находятся сейчас в изгнании. Не все. Есть более другой праздник, можно сказать, более другой интересный праздник, который сегодня отмечает Израиль, День независимости. Это более важный праздник, чем 1 мая, естественно. Есть много новостей, которые связаны с Украиной, с Америкой, с подписаниями договоров, с экономическими показателями США. Все это будем обсуждать с вами. Обсуждаем, как всегда, по-дилетантски, но лампово. Особо не нервничая, спокойно, спокойно, релакс. Твоя Тесла подзаряжается, рубцы исчезают, вода подзаряжается. Ну, хватит нести ахинею. Давайте начнем с вами общаться с ночами. Сначала с теми, кто пишет вживую. Елена Ф. Яков, hello from the sunny Britain. Hello, Britain, Britain. Британцы называют Brits у нас. Brits. Таня is a Brit. То есть, извините, Елена. Таня как раз не Brit, потому что она же из Калифорнии нас слушает. Таня, доброе утречко. Яков из Флориды и все, кто еще подтянется. И пишет дальше она, что вспоминается Юлия Ким. Все улицы как будто стали краше, и солнце как бы входит в каждый дом. Сегодня все трудящиеся, наши и не наши, испытывают радостный подъем. Это про 1 мая, что ли? Шашлыки жарили, помню, пили. Было нормально, любили 1 мая. Антон пишет Морган. Олег пишет Яков. Добрый день. Много моих любимых стримеров стримит в эту минуту, глаза разбегаются, кого выбрать, кого смотреть, но я сделал свой выбор. В ближайший час буду смотреть утреннее шоу Якова Файна. You can't be wrong, you can't go wrong. То есть никогда не ошибетесь. Никогда. Ну, тем более, что других стримеров вы сможете посмотреть в записи, а меня вживую. Таня пишет «Привет, Яков». Здравствуйте, Таня. Петр, добрый день. Веб-435 пишет «Добрый день». Антон пишет «Украина сегодня ночью стала официально колонией». Nothing can be further from the truth. Ничего не может быть ближе. Нет. Ничего не может быть... Как это по-русски вам сказать? Что ничего не может быть дальше от правды, чем это утверждение Антона. Вообще никак. Вообще не в тему. Украине сегодня просто повезло. Но не повезло, они сделали один умный шаг, о котором я скажу вам чуть позже. Но Украина сегодня может наливать горилочку. Speaking of which, если уже мы говорим о водке, а мы говорим о водке, конечно, говорим о водке, а чем еще? 10 дней я решил сделать себе перцовочку с медом. Сам. Погуглил, поискал рецептики и сделал. То есть она у меня настаивалась 10 дней в темном месте. Регулярно я ее трусил. Там были перцы разного вида. Но так как я не знал вообще нормы, я не очень знал, как оно получится. Я не знал нормы для себя. Я не знал, насколько перец перченый. Ну, там я взял два таких стручка хороших, красных, плюс этими горошками разные перцы там насовал, плюс специально купил перемолотый один перец, пару ложек меда и... Начал ждать, пока я начну инжоить ее. Вчера настал день, она уже 10 дней, наверное, стояла. И думаю, сколько можно терпеть. Перцовка настаивается, а я даже не попробовал. И я ее, короче, вчера решил попробовать. Выглядит она вот так. Вот так она выглядит, это перцовка с медом. Ну, что вам сказать? Погорячился я с перцем. Не надо было два стрелька. Одного хватило бы точно. Попробовал, глаза чуть на лоб не вылезли, конечно. Но уходит этот уходит неприятный запах спирта. То есть нормально, но переборщил я, конечно, с перцем. А какой у вас рецепт перцовки? Как вы вообще перцовку делаете? В общем, next time. Я пока что я ее чуть-чуть разбавил водой. Только никому не говорите. Пусть думают, что там 40 градусов. Но нормально, нормально. Нормально идет, неплохо. Так немножко припекает, но уже можно пить. В общем, поделитесь своим рецептом перцовки, если он у вас есть. А вообще, как вы можно жить без рецепта перцовки? Еще люди стали подходить. Александр пишет «Доброе утро». Джордж пишет «Хай». Смайли Джек пишет «Рідкоземельна проституція». О, вам уже что, новую проблему втирают? То есть меня удивляет, украинцы, хлопцы, вам надо нового врага, что ли, получить? Такая классная сделка получилась с этими редкоземельными и другими полезными ископаемыми, как у вас говорят, копалинами. Копалины. Вот то, что надо взять лопату и копать, вот то копалины. Ну, можно, конечно, экскаватором что-то там нарыть. Опять плохо. Уже такой крутой контракт подписан, такая сделка. Нет, не годится. Елена пишет, колыбель 1 мая – это Чикаго. Вот откуда и привет. Ну что же, привет городу Чикаго, город ветров. У вас как там ветерок сегодня? Елена, скажите мне точные цифры. Ветер, какая скорость ветра у вас сегодня? Таня пишет, да, первомайская, да просто первый день весны. А вот Израиль – это важно, поздравляю. Юрий пишет, здравствуйте, Яков. Вам, как изобретателю Трампа было бы интересно тоже. Еще не надоели будущее время сослагательное наклонение, превосходная степень? Нет, не надоело. Я верю в светлое будущее. Невзирая на то, что экономика наша просела на 0,3%, о чем поговорим отдельно. Дуан Линкян пишет, доброе утро, здравствуйте. Таня пишет, народ горячо обсуждает недавнюю катастрофу. Поезд столкнулся с самолетом. Оба засмотрелись на тонущий корабль. Это про договор. Наверняка многие даже не читали, но уже все кричат ужас, ужас, ужас. Я вот тоже удивляюсь, как можно кричать ужас, ужас, ужас. Ну, давайте не будем спешить с вашими договорами, а давайте поговорим на что-то более серьезное, о чем-то более серьезном. Сегодня День независимости Израиля. Празднуется. Он там, как и все, положено в Израиле, он плавающий. Хотя формально независимость Израиля была объявлена 14 мая 1948 года, 1948 года. Но празднуется в этом году, он празднуется, вот он вчера с вечера зашел, Independence Day, День независимости, а сегодня он продолжается. Так что сегодня, если после этого стрима у вас будет такая возможность, рюмочку налейте за Израиль. Пожелайте ему всего хорошего. Они там молодцы, молодцы. Я, как вы знаете, у меня регулярно идут донаты в израильскую там одну кибуцную организацию, они мне за это присылают каждый месяц посылочку. В этой посылочке лежат всякие вкусные вещи, там, например, может быть, оливковое масло, какие-нибудь кремы для лица или других органов тела, орешки, какие-то сладости и всякие сувениры. Вот вчера пришел сувенир, в частности, такая красивая банка. Я думал, у нас такое виски, в общем-то, в таких банках продают часто. Круглая такая колба. Ну, не колба, как она, тубус, типа. Но там у них лежали карты израильские. Я вам сейчас покажу. Надо где-то найти место и повесить. Вот такая длинная, посмотрите, длиннейшая карта Израиля. Ну, собственно, и страна сама такая длинная. Потом с другой стороны там все вот эти наши племена, все эти наши колена. Причем по состоянию на какое-то 1200 какие-то года до before Christ, до того, как Иисус Христос пришел и начал свои учения. В общем, такая карта у меня теперь есть. Семья себя и поздравляю. Спасибо организации, которая называется Lev Haolam. Да, так вот, прочитаем одну статейку. Мне понравился заголовок этой статьи. Израильский день независимости 2025 года. 91% израильтян удовлетворены жизнью, невзирая на вызовы. Я такое прочел, думаю, вот молодцы, блин. Ну вы, блин, даете. Нас бомбят, а мы крепчаем. Українці, хлопці, вчиться в євреїв. Знову кажу, вчиться в них. 91% доволен життям. Як вам це нравится? Як вам це нравится? Празднують, enjoyят лайфи свої. Що тут написано в цій статті? Що ізраїльське населення вже превысило 10 мільйонів кілька місяців назад. Вот, і... А к 100-му Дню Независимости, у нас сейчас 77-й День Независимости, а к 100-му ожидается, что население достигнет 15,2 миллионов людей. Примерно растет население Израиля со скоростью 1,5%. Самая высокая скорость, они пишут, в западном мире. Ну, между нами. Я, конечно, не хочу обидеть израильтян. Там мои братья, ну, один точно. Там мои. Да, что там мое? Там мои корни. Там мой план B. If something goes wrong here. Да, короче, мы растем, мы растем, мы растем, и мы довольны жизнью, главное. Состоит население Израиля 77% евреи и другие, и же с ними. Ну, вы же помните, евреи – это был всегда не роскошью, а средством передвижения, поэтому наши жены в пушке заряжены, не будучи еврейской национальности, ну или мужья, прикатили туда тоже. Поэтому 77 плюс 21 не складывается в 100%. Но 21% арабов. 21% арабов и 2,5% foreigners. Иностранные люди живут там. Надо сказать вам, что там... Израиль, может быть, вы не знаете, но он рассматривается крутым местом для тусовки молодежи. Когда я в 90-м году туда попал по культурному обмену из Украины и жил в кибуце, работал в кибуце, то там были люди со всего мира. Я был удивлен. Со всех стран мира молодые люди, парни, девушки приезжали в эти кибуцы. Целый день они там впахивали. За фуд, фактически, чтобы у них было место, где жить, и еда. А вечером дискотеки. Enjoy the life по полной. То есть в Израиль едет молодежь со всего мира, не будучи евреями, на тусовки. Вы там уже были хоть раз, пацаны? Поезжайте туда. Еще раз говорю, если вы хотите там жить практически бесплатно, езжайте в кибуц, будете работать, и будет вам место для жилья, и будет вам компания, все такое. Если вам грустно в своей стране, езжайте туда. Ну, хоть ненадолго. Кроме того, как вы видите, если 91% людей доволен жизнью, то it's a happy country. Разве что может быть плохого в том, чтобы жить в стране среди счастливых людей? В 1948 году население Израиля состояло всего из 800 тысяч человек. С тех пор Израиль вырос в 12 раз. К 2065 году население должно достичь 20 миллионов. Вот я вам хочу сказать на этом примере, зачем я это прочитал. Ну, они написали, я автоматом прочитал, я не готовился, извините. Но это такая информация, которая, пример, абсолютно бесполезной информации. Вам абсолютно не важно, и мне не важно, что в 1965 году население Израиля может достичь 20 миллионов. Это такая цифра, такая же глупая. Такая же ненужная, как некоторые экскурсоводы вам будут говорить, например, вас ведут по Кремлю и говорят, вот вам царь пушка. Столько-то тонн меди пошло на ее изготовление. Вы выходите из Кремля, вы забыли. Все, that's it. Это тоже абсолютно бесполезная информация. Да, и вот, что я подсветил тут желтеньким. Невзирая на различные челленджи, на различные вызовы, израильтяне продолжают демонстрировать высокие уровни оптимизма и удовлетворения. Who cares? Ну, летит бомба. Ну, ночью надо встать, тревога раздалась, надо пойти в эту бетонную комнату и заховаться. Я удивляюсь этому народу, нашему народу. И мы еще здесь чем-то недовольны. А они happy. Согласно данным 2024 года из общественных опросов, 91% израильтян от возраста от 20 и выше говорят, что они довольны или очень довольны жизнью. То есть не просто довольны, а очень довольны. Киевляне, украинцы. Ну, была сирена, но what's the big fucking deal? Конечно, хорошо мне говорить с Южной Флориды, с теплого места. Но смотрите на Израиль. У них ситуация похожа. 67% довольны или очень довольны экономической ситуацией в Израиле. Что касается рынка труда, 92% людей, которые имеют работу, им подходит эта работа. И 83% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее. Народ приехал в пустыню. Каменная земля. Боролся за независимость. На него нападали. Живет в окружении врагов. Украинцы, чувствуете? Feel the compatibility. Есть что-то похожее. Взяли кирки, лопаты и сделали себе страну. Сделали себе страну. Man. Вызывает уважение. Ну что вам сказать? Вызывает уважение. А плюс они рожают там детей. Якскажение. Ну, может, не якскажение. У меня лично. Не у меня лично. У меня, у моего брата в Израиле трое детей. Все трое женаты. Все. Неправильно. Почему я сказал женаты? Там же мальчики, две девочки у моего брата. И рожают детей. И теперь у них уже на троих детей 8 внуков, все пацаны. 8 внуков. Вот недавно, буквально неделю назад, Номи, самая младшая дочка, родила второго ребенка, Мазл Тов. Всего, Номи, тебе хорошего. У Маечки 4 пацана. У Жени, которого вы видели у меня на канале, 2 пацанов. И сейчас у Номи еще 2 пацанов. Что можно сказать? Молодцы. Молодцы. Ну, вот такие новости у нас. Давайте я посмотрю на ваши комментарии. Может быть, есть что-то важное. Хорошая карта. Мапа классно. Мапа – це карта, чтобы вы знали. И такая же долгая, как имена классов в Java. Окей. Так. Антон пишет, это просто количество граждан Израиля, очень многие живут по заграницам. Ну, that's okay, that's normal. Это нормально в любой стране, кроме Украины. Украина закрыла границы. А все остальные люди живут, остаются гражданами своей страны, переезжают в другую страну и живут там годами, десятилетиями и не считаются предателями Родины. Они решили жить там, они решили жить в Эквадоре или на Бали. Или в Европе. Who cares? Если у них есть либо пеньонзы, чтобы себя поддерживать, свой жизненный уровень, либо они получили разрешение на работу и там работают, либо они уже устроились и пенсионеры. Какая разница, где живет гражданин США? И что, если он живет в Таиланде, то он не должен был быть учитан в переписи населения? Как так? Почему нет? Сегодня он живет в Таиланде, завтра он живет в Японии, послезавтра он живет в Украине и работает трактористом, выкапывает редкоземельные металлы. Нормальная жизнь. Так живет весь мир. Эванс пишет, совершенно верно, мы с друзьями были в Израиле, отмечали день рождения друга. Это незабываемо. Там есть все условия для активного отдыха. Для молодежи я хочу подчеркнуть. Эванс, по вашей аватарке непонятно, сколько вам лет, но я надеюсь, что вы молодой человек. Если вы молодой, напишите, как там тусуется молодежь из других стран. Александр Егоров пишет. Добрый день, не очень понимаю в религии, есть вопрос. Есть церковь, где патриархат и матриархат? В религии евреев есть такое или там просто ребе? Я не знаю про церковь, патриархат и матриархат. У нас, евреев, мужик – это круче. Извините, женщина. Мужик – это круче. Даже если начнете читать Тору, то про женщин или ничего, или очень мало. Зайдете в синагогу, для женщин отдельная, такое, отдельная загородочка, либо на втором этаже, либо, смотря какая, какой там сетап. Женщина отдельно, мужчина отдельно, но мужчины считаются, не знаю почему, более серьезными существами. Ребе – это учитель, рабай здесь говорят, это учитель, но у нас нет священников, сейчас никаких нет священников. Когда-то были во время Христа или даже раньше так называемые первосвященники, были, сейчас нет, ребе. И Иисус Христос тоже был еврейский ребе, учитель. Вы просто его у нас стырили, ну вернее память о нем, скажем так, и ждете, пока он вернется. Ну, that's okay, that's normal. Лучше ждать, чем просто так прозябать каждый день. Елена пишет, I visited Israel in 2014. I loved every minute there. My opinion changed after that trip. То есть Лена в 2014 году там побывала и любит и каждую минуту этого путешествия. Ее мнение изменилось после этой поездки. Да, надо туда поехать. Особенно не евреям, поехать в отпуск. Отдохнуть можете очень круто, там море и всякое такое. Хватит ездить в Шарм-эш-Шейх, пацаны. Красное море, Средиземное море, Мертвое море, озеро Тибериадское. Все, что хотите, там есть. Все, что хотите. Джордж пишет, я 12 лет enjoyed в Израиле. Ну, понятно, потом за длинным рублем в Америку. Олег пишет, в иудаизме первосвященник. Но так как храма нет, нет и первосвященника. У нас нет храма, это правда. Его же разбили, гады паршивые. Ну, а третий храм уже будет, когда придет Машиах, Мессия. По детям там религиозные впереди всех. Окей, окей. По рождению, а что делать? Что делать? Ничего, что я говорю, что? Там же, в частности, как вы видели, 21% арабов. Если наши религиозные ортодоксальные евреи не бросят свое дело, а именно плодиться и размножаться, то что будет со страной Израиль в 65-м году по этническому составу? Это перестанет быть еврейским государством. Его и сейчас с натяжкой можно назвать таким, как вы видите. Там не 100% евреев, а 77%, но процент пока солидный. Яков, когда вы продолжите читать Библию? Вы меня стыдите, Таня, я понимаю. Ну, продолжу. Каждый раз какие-то глупые другие дела. Таня пишет, Губерман пишет, Игорь Губерман. Я женских слов люблю, родники женских мыслей, хороводы, поскольку мы умны от книг, а бабы прямо от природы. Да, я считаю, что женщина лучше мужчин. В целом, лучше существа. Дуан пишет, епископальная пресвитерианская объединенная методистская и унитарианская универсалистские церкви, также буддизм, реформистский иудаизм допускают рукоположение женщин. Это неплохо. Это одна из вещей, о которых я сразу же забуду. Я не могу запомнить такое длинное предложение, Дуан, извините. Эванс пишет, это было в 21-м году, мне было 19 лет, и еще очень сильно удивился лояльности полиции Израиля. То есть взяток не берут или что? Вот это бы я как раз не удивился. У нас тоже вежливые полицейские. Ну, конечно, будешь себя плохо вести, раз застрелят. Но не веди себя плохо. Очень просто. Смайли Джек пишет. Может, вы еще скажете, что в Израиле не предлагают пороть детей розгами, а взрослых бить бутылкой по голове, если те не говорят на государственном языке, как это сделали в телемарафоне? Украина, если это правда, Украина не перестает удивлять. Ну, не перестает. Где вы таких берете, я не знаю. Ну ладно, давайте про сделки с Украиной, про ресурсы, а то опять у нас все про евреев, да про евреев. Скажите, уже надоел со своими евреями. Ну что же делать? Ну вы же знали, куда вы пришли. Вы же знали, что вам тут будет показывать флажок вот этот. Да, 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 давайте, давайте. США и Украина подписали соглашение о ресурсах. О ресурсах. Как это произошло, я вам скажу, почему они раз в жизни сделали умную вещь, украинцы. Возможно, они послушали меня в версии 22-го года, что я сказал тогда, они это сделали, украинцы. И оно выстрелило. Если вы помните первые версии вот этого договора, который выкатили американцы украинцам, то это действительно выглядело как какое-то колонизаторские условия. То есть Украина типа стала бы колонией Штатов. Это первое. Второе. Трамп нагло врал. Не врал. Да, нагло врал. Сначала нагло врал. О том, сколько, на сколько миллиардов долларов было поставлено оружие Украине. И он говорил, что вот этот контракт по добыче редкоземельных и других копалин, он должен, его задача возместить затраты штатов, которые уже были сделаны. Вернуть взад. Будет, мол, типа создан фонд, вот, туда будут эти деньги получены от копалин, и, соответственно, так рассчитываться будет Украина за то, что Байден уже дал. И я вам говорил, подарок не отдарок, так нельзя делать. Тут меня многие упрекают в том, что я трампист, что я вообще, у меня культ личности Трампа. Зовсім ні. 100 раз я говорю, что это против того, что Трамп делал, но этого никто не слышит. Потом меня будут опять обвинять. That's okay. That's okay. А я говорю, подарок не отдарок. И таки да, получилось. И подписали договор, по которому... Ну, давайте я прочту. Соединенные Штаты, это я читаю «Радио Свобода». Кстати, их уже не убивают, не уничтожают, уже вернули деньги какие-то. В общем, все будет не так плохо, не так ужасно. Соединенные Штаты Украины... Нет, Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о природных ресурсах, сообщает Минфин США. Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по обеспечению прочного мира, я рад объявить, это говорит министр финансов Бессент, о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной, учреждающий совместный инвестиционный фонд восстановления. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что фонд создается на основе 50 на 50, и обе стороны имеют равное право голоса. Украина сохраняет, внимание, полный контроль над недрами инфраструктуры и природными ресурсами. Этого не было в первом черновике этого контракта. Что же случилось, скажете вы? Как так смогли вообще договориться? Более того, по его словам, по словам самого Шмыгаля, или Шмыгаля, не знаю, как правильно, это от слова «шмыгать», наверное. Что такое «шмыгать»? Была такая певица когда-то, Татьяна Шмыга, помните? Не родственники ли они? Да, по его словам, соглашение не предусматривает никаких долговых обязательств со стороны Украины. Кроме того, США, соглашение не станет преградой для вступления в Украину в Союз. Никаких долговых обязательств, пацаны. Украина ничего не должна Штатам за то, что уже было поставлено ранее. That's a big deal. That's a big deal. Это все совсем не то, что кричал Трамп. Еще раз вам повторяю, не думайте, что то, что кто-то скажет, это истина в последней инстанции. Это вообще не истина. Все можно переделать, поменять, но только надо что? Нужны правильные переговорщики. Подходим уже, подходим к делу. Скоро будет. Зара будет, зара будет. Как отмечает Bloomberg, сделка предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ. Ранее агентство Bloomberg News познакомилось с проектом соглашения. В нем говорится, что США и Украина будут стремиться создавать условия для увеличения инвестиций в горнодобывающую, энергетическую и смежные отрасли Украины. Для этого будет создан совместный инвестиционный фонд. Стороны будут делить между собой доходы, полученные в результате его деятельности. Сообщалось, что в ходе переговоров Вашингтон отказался от требования включить в соглашение обязательства Украины компенсировать США за счет деятельности фонда. Десятки миллиардов долларов помощи предоставлены Киеву с начала российского вторжения. Этого не будет. Украина ничего не должна за поставки, которые были при Байдене. Ну вот, это прекрасно, это победа Украины. Это шикарно, это шикардос для Украины. То есть зайдут американцы. Одна из фраз прозвучала у нас тут где-то в прессе, как сказал Трамп, что это соглашение, в частности, поможет не допустить к этим природным ресурсам bad actors. Он, я не знаю, как точно можно трактовать эту фразу, но мне почему-то кажется, что варьё украинское, которое разворовывает просто всю страну и пускает разворовывает. Их не будет пускать. То есть будет больше контроль за разработкой, будет меньше распила. Получится это у штатов или нет, я не знаю. Но это шанс. По крайней мере, это шанс. Теперь вы скажете, ну, как получилось? Как Украина смогла такого добиться? Это же, наверное, успех дипломатии Зеленского. Успех Зеленского. Он это выторговал. Он молодец, что он сделал один шаг, о котором я говорил весной 22 года. Тогда я говорил о переговорах между Россией и Украиной. Украинскую команду возглавлял такой серьезный перец по украинским масштабам Давид Арахамия. И у них ничего не получилось. Потом стали искать виноватых, нашли виноватого Бориса Джонсона. Ну, короче, кто в сравсный вистка, но только не сам. Давид Арахамия не может же быть неправ. Он все сделал правильно, но не получилось. Не выстрелило. Что говорил я тогда? Кто помнит, кто смотрит мой канал уже многие-многие годы и десятилетия. Ну, не десятилетия, хотя первые аудиоподкасты я начал записывать в 2008 году. Уже десятилетия. Америчка, помните, у меня такой был канал, и до сих пор там они выложены, я думаю, они есть. Америчка.us, там можно найти. Да, что говорил я? Я говорил, Украина, вы должны нанять за деньги. Я вообще приверженец того, чтобы нанимать людей за деньги. Не просто так, а за деньги. Money talk. Нанять профессиональных переговорщиков. Тогда это было в контексте переговоров о мире, о перемирии, о прекращении огня. Весной 22 года. Меня не послушались. Напрасно. Прошли годы. И вот они наконец это сделали. Я не думаю, что они это сделали из-за того, что они стали пересматривать мои архивы, мои советы Украине. Не поэтому. Но у них там, я думаю, что это связано с одним олигархом по имени Пинчук. Он, судя по всему, умный человек. Я думаю, что это он подсказал. Ну, кто-то должен был подсказать, я не думаю. Просто Пинчук в свое время пользовался услугами этой конторы. Итак, читаем. Читаем. The Kyiv Independent пишет. Нет, эта статья, это была на самом деле не за сегодня, а за 12 апреля. Многие, конечно, из вас пропустили мимо эту статью, и никто ничего не обратил внимания. Но сейчас, вы, может, и сейчас не знаете. Вам, может, там в Украине особо об этом не говорят, потому как вы молодцы, то есть надо бить себя в грудь пяткой и кричать, что мы молодцы. Но проскочила такая небольшая статейка, которую мы сейчас с вами прочитаем. Министерство юстиции Украины наняло американо-британскую фирму, которая называется Hogan Lovells, для помощи в переговорах по поводу сделки по минералам с Соединенными Штатами Америки. О! Вот это оно! Вот это зерно! Мы докопались до него. Да, эта новость была опубликована 11 апреля, тогда как раз начались консультации, технические консультации по поводу сделки по минералам. Тогда, 11 апреля, сделка была никакая. Я же говорю, Украина должна была стать типа колонией. И вот они наняли вот эту компанию Hogan Lovells с 9 апреля. Вот. И это, согласно Reuters, украинское правительство их наняло. Их наняло. У них есть штаб-квартира в Вашингтоне и в Лондоне. Естественно, когда годами насиживаются места, в Вашингтоне кучкуется очень много юристов. юристов, лоббистов. В общем, они там все друг друга знают, они там все ходят в те же самые бары, рестораны, трутся локтями с работниками правительства, с федералами, именно в Вашингтоне. Обратите внимание, у нее две headquarters, две штаб-квартиры. Одна в Вашингтоне, другая в Лондоне. Там тоже правительство, то есть там надо тоже тереться. Никакие детали не были предоставлены по поводу того, что будет эта фирма делать. Но вот эта регистрация того, что Украина наняла эту фирму, там говорится о том, что Виктор Пинчук Foundation уже работала с этой фирмой. Виктор Пинчук – это миллиардер, олигарх украинский. Но вроде бы он делает много для благотворительности. Хотя недавно проскочила одна статья, я вам как-нибудь ее прочитаю. Что происходит между Пинчуком и Майком Помпео. Но об этом потом, это не сейчас. Да, так последняя версия сделки по минералам – это инициатива американского президента Дональда Трампа, который лидирует в том, чтобы Вашингтон вернул к себе, вернул затраты на военную помощь Киеву и дал бы Соединенным Штатам существенный контроль по украинским натуральным естественным ресурсам через совместный фонд инвестиций. Обратите внимание, еще 12 апреля, вот что было написано. То, что подписали сегодня, намного лучше, чем была ситуация 12 апреля. То есть наняли профессионалов за деньги. И результат налице. Нанимайте людей. Ну, вот такая история. Некоторые начнут говорить, что эта сделка по копалинам, по природным всяческим минералам, металлам, редкоземельным, а также нефть, газ и еще что-нибудь, еще какое-нибудь сырье, это пока, мол, ни о чем. Но. Уже результаты в действии. То есть мгновенно после того, как была подписана эта сделка, которой некоторые говорят ничего, разблокированы были поставки в Украину вооружений. Я не знаю, как правильно сказать это, но до этой сделки, как вы помните, Трамп ничего нового не выделил и не разрешил никаких поставок. То, что Украина получает до сих пор, это еще то, что одобрил Конгресс, Сенат, который был руководим Джо Байденом. То есть те остатки, которые еще остались, они идут под правки, но не более того. А Трамп сам нового ничего не разрешал. Вообще ничего. Но вот прошла вот эта сделка. И тут же, это свежайшая новость сегодняшняя, и тут же, давайте я прочту. В Верхнюю палату Конгресса США передано сообщение Госдепартамента о разрешении на продажу оружия Украине на сумму 50 миллионов долларов или более. Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники писали, что администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу о намерении разрешить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи. По такому механизму Киев закупил у американских компаний оружие на сумму более 1,5 миллиарда долларов. Это было заблокировано. То есть, если бы даже Украина нашла где-то деньги, например, в том же самом Европейском Союзе, оружие купить они не могли у Америки. Это было заблокировано. Но как только была подписана сделка по минералам, это стало разблокировано. То есть, теперь Украина, если у нее есть пеньонзы, она может заключать прямые договора с производителями оружия в Штатах и покупать у них оружие на сумму от 50 миллионов долларов, нижний предел. Если вы совсем мелкий, то, наверное, нельзя. А если вы хотя бы на 50 миллионов долларов или более делаете оружие, можете продавать в Украине. Это ли не новость сегодня? Это ли не новость? Издание «Киев-Пост» обращает внимание, что Белый дом разблокировал продажи вскоре после подписания между странами сделки о минеральных ресурсах. Так что сделка о минеральных ресурсах – это наше все. Вы согласны со мной, хлопцы, украинцы? Чини. Но мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Это была сделка с Украиной, а теперь надо бы начинать давление на Россию. Потому как, похоже, Трамп не хотел принять это, не хотел согласиться с этим, что его водят за нос. Ну как, самого Трампа водят за нос? Вы что? Так не бывает. Похоже, он в это поверил. И параллельно в Сенате сейчас производятся некие действия под руководством Линдзи Грэхэма. Линдзи Грэм, правильно говорить. Пишется Грэхэм, но говорить надо Линдзи Грэм. Вот он, вы его знаете. Сейчас я вам покажу его. Он вообще друг Украины. Это он, кстати, Линдзи. Он сенатор из Южной Каролины. Очень влиятельный сенатор, один из самых таких важных перцев от республиканской партии в Сенате. Много лет он там сенатор. Это он, если вы помните, предупреждал утром 28 февраля, когда Зеленский появился или должен был зайти уже в этот овальный офис, ну, тот известный скандальчик, мы все помним, он его предупреждал. Говорил: Владимир, не лезь, не начинай, это у вас утром будет просто фотосессия такая совершенно формальная, не заходи вот в эти тяжелые дела, потом будете в переговорной комнате. Зеленский его не послушал. После этого Линдзи Грэм разозлился очень сильно, но не совсем сильно, потому как он политик. Он снова возвращается и снова давить надо на Россию. Санкции. Какими санкции? Итак, Сенат готовит санкции на случай срыва России мирных переговоров. В США 72 сенатора поддержали законопроект о введении жестких санкций против России в случае ее отказа от мирных переговоров. Об этом сообщил один из авторов инициативы, республиканец Линдзи Грэм. Как пишет Wall Street Journal, число соавторов документа превысило ключевой порог в 60. Это достаточно для его принятия в Сенате. Среди подписавших законопроект лидеры обеих партий – республиканец Джон Тьюн и демократ Чак Шумер. Это очень важно. То есть, конечно, Трамп левой ногой и правой рукой подписывает каждый день по executive order. Но существуют некие вещи, в частности, наложение санкций на какую-то страну, вероятно, которые так нельзя сделать. То есть надо, чтобы это все прошло через Конгресс, Нижнюю палату и Сенат. Причем не просто прошло простым большинством, типа 51%, а то, что называется qualified majority, то есть большинство, которое квалифицировано. А это, в частности, цифра 60. То есть 60% не меньше должно быть поддерживать тот или иной законопроект. Так как уже в Сенате уже 72 человека из 100 в принципе поддерживают. Где-то было написано, что уже 67 человек сказало, что мы это поддержим. И более того, это bipartisan, то есть это с обеих партий. Чак Шумер, демократ, там, лидер большинства демократического в Сенате, поддерживает тоже. То есть мы можем экстраполировать на Нижнюю палату, на Конгресс, что и там это дело пройдет. Причем это вторичные санкции. Вы скажете, уже накладывали на Россию санкции, ничего не сработало. Ну. Не так быстро. Это санкции такие очень серьезные. Законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции. Это пишет Радио Свобода. В частности, вводятся 500% пошлины на импорт из стран. 500%. Не 25%, не 10%. 500. 5 сотен. То есть фактически это прекращение торговли со страной, на которую возложены эти санкции. Итак, вводится этот законопроект, предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран или нефтепродукты. Также предлагается запрет для американских банков инвестировать в структуры, связанные с российским правительством, и для граждан США покупать российские гособлигации. Что это значит? Это значит то, что я сейчас прочел, что, скажем, допустим, есть там страна какая-нибудь, там Индия. И если эти санкции пройдут, если обнаружится, что Индия покупает у России нефть или природный газ или что-нибудь еще такое энергетическое, то на всю торговлю между Индией и Штатами индусам предъявят пошлину в 500%. То есть, если они продавали там что-нибудь за доллар или за рупию, то теперь они будут должны продавать эту же штуку за $5, причем большая часть этой цены идет государству Соединенных Штатов Америки. Соответственно, кто будет покупать товары из Индии, если они в 5 раз дороже? Никто. Вы можете сказать, что Россия умудрилась обходить санкции и нашла обходные дела, обходные корабли, танкеры и так далее. И будет и дальше делать. Может быть. Но тут уже, как говорится, it takes two to tango. Тут уже, если санкций особых не было, если они были слабые, то Индия могла рискнуть и сказать, настолько дешевая, скажем, та же самая нефть, что мы ее перельем из одного танкера в другой танкер, где-нибудь там в Марокко, и к нам придет, и никто не заметит. Ну, а если заметят, ну, так, big deal. Какое там наказание? Все равно дешевизна российской нефти перекрывала все возможные наказания. Но тут, получается, при всех прочих равных, с Америкой нельзя торговать больше Индии будет. Ну, или 500% тарифы. Может быть, они уже, индусы, задумаются и подумают, может быть, не стоит все-таки рисковать. С другой стороны, есть, конечно, другой нюанс. Если перестанут действительно у России покупать нефть таким образом, то отрицательная вещь – это значит, что стоимость, то есть цена на нефть поднимется, если Россию выбить из рынка. С другой стороны, если Россию выбить из рынка, она-то поднимется на другую нефть, не российскую. То есть деньги на убийство украинцев не будут поступать с такой же скоростью, как сейчас. То есть все, что сейчас варится у нас здесь, это хорошие новости для Украины. Поэтому читать вчера о том, что 90% украинцев не доверяют Трампу, как грустно. Обидно, понимаете? Обидно. Ну ладно, ничего особенного не ждем оттуда. Давайте почитаем ваши комментарии. Сколько у нас? 10 минут еще есть. Так, Никос пишет. Вітання з Києва. Щиро дякую за ваші підкасти. И я рад, что меня в Києві слушають. Дмитрий пишет. Ух, не успел к началу. Доброе утро, Нью-Йорк-Сити. Здравствуйте из Нью-Йорка, товарищ Дмитрий. Смайли Джек пишет, это предложил Богдан Бенюк. То есть не Пинчук предложил, а Бенюк. Значит, Бенюк толковый парень. Кто такой Богдан Бенюк, кстати? Смайли Джек. Я не знаю, кто это. Но тот, кто предложил, умный парень. Это так ему и передайте. Богдану Бенюку. Айс Фишинг пишет, Трамп сказал, что в Крыму многие говорят на русском языке в контексте о переходе Крыма в состав Раши. Ну, пусть говорят. Я что, прошу, чтобы Крым перешел в состав РАШ? Я такого не просил никогда. И причем здесь на каком языке вы говорите? У нас в Майами, по-моему, 70% говорят на испанском языке. В городе Майами. Я чуть севернее живу, а это в городе Майами. Так что, это значит, что надо присоединить к Кубе или к кому Майами? Живут, enjoy life в Майами, разговаривая на испанском языке. What's wrong? Юрий пишет, как же жаль, что не подписали предыдущую версию сделки, где Украина сходу должна 500 миллиардов. А эксперты так советовали. Да. Эксперты советовали. Но хочу сказать, если вы помните, я сразу говорил, что это кабальная сделка. И неудивительно, что Зеленский не хочет ее подписывать. Айс Фишинг пишет: получается, в голове Трампа язык важен в плане владения территорией и границ. Не знаю, о чем вы. Эндрю пишет: Яков, приветствую, смотрю вас на прогулке на беговой дорожке. Желательно слушать меня, а не смотреть, потому как вы можете споткнуться и упасть, а я бы этого не хотел, потому что вы тогда сразу от меня отпишете. Антон пишет, что он не будет иметь никакой силы без ратификации Верховной Рады. Согласен. Так как вы думаете, Рада Верховная не ратифицирует это? Если так, то надо ее просто распустить. Юрий пишет, я думаю, что bad actors – это китайцы. Может быть, я не знаю, эта фраза никто толком не объясняет нам, дилетантам, что означает, что это сделка по редким металлам сделает так, что не допустит туда bad actors. Может быть, это Китай имеется в виду. Но суть в том, что редкоземельных металлов не так много. Они есть в Китае, они есть в Украине, они есть в России, они есть где-то в Африке. Они нужны, как не знаю, как что. Они очень нужны для чего-то там. Электронного, микросхемного и еще чего-то там. Нам не важно, мы дилетанты. И если, скажем, Украина, которая не разрабатывала, кстати, этот контракт исходит из того, что только новые разработки, которые будут делаться совместно между Штатами и Украиной, будут отчислять 50 на 50 деньги в этот инвестиционный фонд. То есть для Штатов это полезно, естественно, для Украины это полезно. Вот. И, может быть, действительно, bad actors имеется в виду Китай не сможет быть монополистом и говорить Штатам, покупай у нас редкоземельные металлы, бо иначе ты где их возьмешь? Вот в Украине. Не возьмет, а купят. Антон пишет, опять же, это соглашение не имеет ничего общего с миром. Просто Трамп будет продавать, давать оружие дальше, война будет продолжаться. Рубин сказал сегодня, что переговоры будут идти следующие 100 дней. Этого я еще не читал, но кто знает. Дуан пишет, у каждого договора есть секретная непубличная часть, она обычно проявляется по реальным действиям, а не тем, что публично объявлено. Но, как говорится, мы за неимением Гербовой мы пишем на простой. У нас есть информация, у меня нет никаких инсайтов. Ну, только я могу у жены спросить, конечно, но вряд ли она знает нюансы на эту тему. Серж пишет, нет, Яков, первый подкаст мы начали выкладывать на AirPods, но потом из-за проблем с модерацией создали America.us. Да, точно, на AirPods я создавал. То есть сначала был AirPods, там был такой Василий Стрельников, он организовал платформу, а потом стали писать всякие гадости. Если здесь я могу их чистить на YouTube, я не задумываясь баню и все. И поэтому собралась нормальная группа людей, вот таких как вы, с которыми мне интересно разговаривать. А там кто-то начал грубить, я обратился к Стрельникову, мол, сделай что-нибудь, дай мне возможность их банить. Он игнорировал, ему это все было до фонаря, если честно. Ну, тогда я сделал свой сайт america.us. И все мне стали говорить, ты делаешь big mistake, огромную ошибку, ты ушел с Арпода, Арпод – это платформа, туда все ходят слушать подкасты и за подкастерами, а ты будешь один. Ничего страшного, слава богу. Ничего, все получилось. Так, ну спасибо за напоминание, Серж. Юрий пишет, эта сделка – это какой-то фетиш. Я до сих пор не понимаю, какая выгода на этой сделке хоть у кого с двух сторон. Что тут непонятного? Мы будем зарабатывать деньги. И Украина будет зарабатывать деньги. Что тут плохого? Дуан пишет, сделай более красивую обертку для договора. Суть не изменилась, ресурсы под внешним контролем. Нет. Сказали, что ресурсы под контролем Украины. И главная сделка никак не приблизила мир. Может, не приблизила, но в Украине пошли поставки оружия, которое Украина хотела для защиты, я так понимаю. Ну, мы не знаем. Я не могу спорить с вами, приблизила, не приблизила. Я считаю, что это хорошая сделка для Украины. Ну, для нас тоже, естественно. Иван Андреевич пишет, ресурсы лежали в земле больше 30 лет. Кто мешал добывать их? Кто мешал не разворовывать армию? Все испортили, до чего могли дотянуться, а теперь ищет Украина виноватых? Мерзость, просто мерзость. Я с вами согласен. Когда американцы стали говорить, давайте нам, мы будем у вас тут копать и разрабатывать ресурсы, и будем руководить, как мы умеем, как мы знаем, и построим такие каменоломни, или металлолом, не знаю, как мы умеем. Тут вдруг все вспомнили. Это наше. А что же вы не пользовались? Что же вы... Оно у вас в грязь превратилось. У вас под ногами лежали деньги для вашей же страны. Чего же вы не разрабатывали? Потому что заняты были воровством. Понимаете? И все. Как в том анекдоте. Кто там встретились русские, евреи, украинец? И кто-то их спрашивает, что бы вы делали, что бы ты делал, если бы ты был царем? Русский говорит, если бы я был царем, я бы так лежал бы на печи, ничего бы не делал, просто лежал бы и enjoy life. У еврея спрашивают, что бы ты делал, если бы ты был царем? Еврей говорит, если бы я был царь, я бы так и жил немножко лучше, чем царь. Я бы еще немножко шил на дому. Спрашивают украинцы, что бы ты делал, если бы ты был царем? А я вот так вот скажу. Если я был бы цар, я бы вот так нацаревал, да втик. Нацаревал бы и убежал. Вот это оно. Это жизнь. Юрий пишет, из-за конфронтации с Америкой Китай не будет обращать внимания на американские санкции. Может быть. Пройдет какое-то время, все ждут, кто первый моргнет, Трамп или Си. Потом они где-то встретятся на какой-то конференции, какая-нибудь там встреча большой двадцатки. И случайно совершенно они окажутся в одной и той же комнате, и 15 минут, как Зеленский, они поговорят, чтобы не было такого... Кто первый моргнул? И оно все пойдет, оно попустит. Александр пишет, почему вы всегда говорите про пошлины, они должны заплатить? Ведь пошлины взимаются уже после пересечения границы, и их платит импортер. То есть в итоге американец платит 500% налога на ввоз товаров. Нет, просто американский импортер не будет покупать эти вещи. То есть у китайского производителя будет вариант. Либо поднять цену на товар и выйти на американский рынок с новой ценой в надежде, что импортер все-таки купит. А если он не купит, что делать? А если он да, купит, съест ли он часть потерь импортер или просто выкатит по новой цене для потребителей, чтобы те платили? Ну, короче, там много есть нюансов. Так. Александр пишет, в итоге Трамп возвращается к политике почти как у Байдена, и война продолжится. Нет, не совсем. Пока что Трамп не выделяет новое оружие Украине. Пока что Трамп не обращается в Конгресс, как это делал Байден. Пока этого нет. То есть он просто не запрещает частный бизнес. Если кто-то хочет заработать на этом, пусть делает. Смайли Джек пишет, Бенюк – это тот, кто предложил пороть детей. Вас вырвут из контекста. То есть Бенюк сделал две вещи. Одна хорошая, одна плохая. Из того, что я пока знаю. Полчаса назад я даже не знал, что такой человек существует. Хорошую вещь он сделал. Он посоветовал нанять юристов американских в Украине. Плохая вещь, он сказал, пороть детей. Если вы мне еще фактов подкинете, я сформирую более серьезное мнение о господине Бенюке. Бенюк при таких убеждениях снимался в российских сериалах и говорил там на русском. А что, нельзя говорить на русском в Украине? Кто вам такое сказал? Кто вам такое сказал? Памятники надо сносить, по мнению украинцев, и улицу Жванецкого переименовывать. Это горе у украинцев. Пока они это не поймут, дела не будет. Так, люди, что у нас со временем? Уже время неумолимо приближается к завтраку. Не хочу заставлять себя ждать. Яичко, что там у меня, прошутто-котто. Салатик, а потом вкусную булочку, хлеб. Намазал тоненько маслицем и вареничка. Черная смородина компании Wilkins & Son. Или Sons. Wilkins и сыновья, короче говоря, из Англии. А поэтому это более высокий приоритет. Я с вами вынужден распрощаться. Желаю, чтобы и у вас на столе был всегда вкусный завтрак. Пока.